в рассуждениях своих движемся мы волнами такими, то есть прорабатываем какой-то пример, а потом переводим его, показываем, как он раскрывается в том, ради чего мы этот пример приводили, то есть на немшале. Помните, мы уже договаривались не переводить слова «мошель» — это пример, и «нимшаль» — это то, на что... «Нимшаль» или «нимшаль» — это то, на что приводится пример. Ну вот в данном случае рассуждения наши крайне длительные, крайне развернутые по поводу двух типов рабов. Договорились их называть «раб 1» и «раб 2». Мы переносим теперь в область служения. Ну и проговорили, значит, вернее, не то, что даже до конца проговорили, начали проговаривать идею раба один применительно к служению еврея. Значит, что это за человек, который взваливает на себя ярмо небес и дальше волочит это ярмо, тащит это ярмо по жизни, несмотря на то, что он исходно, то, к чему его принуждает это ярмо, это абсолютно противоречит его природе, его желанию. Если бы ярмо с него снять, так он бы сразу побежал куда-нибудь там в поля, в другие совершенно, и занимался бы совершенно другими вещами. Ну вот он, так как он ярмо на себя уже позволил надеть, скажем, на самом деле понятно, что надел он ярмо на себя сам, то он тащит это ярмо уже, вот, деваться ему как бы некуда. И что принципиально здесь? Что тащит он это ярмо не потому, что он... То есть, такая парадоксальная в каком-то смысле для меня, во всяком случае, создается ситуация. То есть, парадоксальная, если на нее вот так вот смотреть. Понятно, что мы так немножечко урезаем реальность, упрощаем. Но вот, тем не менее, вот человек, он принял на себя подчиненность Всевышнему, несмотря на то, что действия, которые от него эта подчиненность требует, они совершенно ему, то есть не то, что не симпатичны, а, ну, неприятны, тяжелы, это бремя, это обуза для него, это, ну, вот, не соответствует его природе, не соответствует его устройству, как он его переживает как бы для себя. Да? Так вот, он тащит, все равно он как бык привыкает к ярму, осел привыкает к поклаже, он тоже привыкает к этому ярму и тащит его, и не ропщет. То есть, он служит Всевышнему по полной программе в течение всего дня. Он вот это ярмо тащит на себе, даже, помните, ночью оно ему спать не дает. Так все это не для того, чтобы получить какую-то выгоду. И даже духовную какую-то выгоду. Вот, мол, я сейчас буду тащить-то ярмо, а зато я, ну, вот, как какие-то высокие вещи мне в будущем раскроются. Его вообще на выгоду не рассчитывает, в принципе. И более того, и вот это уже совсем за предел, он несет свое служение даже не ради того, чтобы доставить радость своему господину, ну, то есть Всевышнему в данном случае, да? Почему? А потому что у него нет никакого представления, то есть он это настолько... Когда мы этого раба описываем, мы описываем настолько тупого человека, будем откровенны, да, тупого и в смысле интеллектуальном, очевидно, с точки зрения способностей вот раскрытых, и с точки зрения духовной какого-то вот не очень тонко улавливающего какие-то там флюиды, значит, божественные, что он никакого представления о господине не имеет, он совершенно... Ну, в данном контексте мы назовем его тупым. На самом деле, это не в данном случае, дальше, если я правильно помню, это окажется не ругательством, а именно вот этот тип раба нас будет интересовать в первую очередь. Ну, тем не менее, вот здесь так. Он не понимает ничего о своем господине. И поэтому, когда он надевает на себя ярмо, то это вот просто как сам акт сам по себе, сам в себе, это вот акт в себе. То есть, он не хочет никакой выгоды для себя, вообще не очень понимает, ради чего это. Он только понимает, вот есть в нем какая-то встроенная обязанность нацепить на себя это ярмо и дальше его тащить. Я даже, когда составлял кицур, я вот написал в скобочках тут «иррационально». То есть, не только оно его иррационально, вопросительный знак, обязывает выполнять божественную волю. Ну, так или иначе, это ярмо не дает ему быть таким, как он вроде хочет, да? Таким, куда его тащит его собственное существование, к какой-то вот свободе, в кавычках, может быть, но тем не менее свободе, как он ее понимает, не дает ему тратить время попусту, не дает ему отлынивать от служения, обязывает, заставляет буквально делать все, что относится к служению, все, что он только сможет, до чего дотянутся его руки. Так, продолжаем. Маймер, страница Шин Юд Бейс. Строчки считать не буду. Строчка бросается в глаза, потому что она начинается с хулю. С апострофом, да, и так далее. И сразу после этого хулю, ну, наверное, где-то там 12, 13, 14 строчка. Сразу после этого хулю. Векмоя эвет бегашмиус. И подобно тому, как раб на материальном уровне. Иный авдуса амити ешило и еботль клол. Настоящее рабство. Продолжаем разговор, по сути. Мы остановились так на запятой. На маленькой запятой. Раб в материальном смысле, когда его служба называется по-настоящему рабской, вот когда ему простаивать некогда, то есть он, вот, как в хижине дяди Тома, все время есть чем заняться, он не может простаивать. Ким, томит, явит, задейни, он постоянно работает по своему господину, для своего господина что-то делает, в ясе из идовара шаях ладейни, занимается какими-то вещами, имеющими отношение к господину. К мойхен губерухнюс. Подобным образом совершенно это на духовном уровне. Шаэль маши косов шэгаэль маши кибель, наверное, шеолов. Что ермо, которое он на себя возложил, эйне принял, вернее. Эйне манихэй лейлых бифтейлус, оно не дает ему ходить, вот, не дает ему ходить без дела. Выше мы привели вот этот поразивший меня пример. Как-то я, вот эта метафора мне не запомнилась из прошлого проучивания вот этих майморим, очевидно, вообще ее не встречал, что вот его это каторжное ермо, оно ему не дает спать. То есть оно ему причиняет, оно на нем надето, ему вообще от него не избавиться, оно надето на нем постоянно, вспоминается поневоле Айом-Йом, где предыдущий Рэбе приводит, может быть, кстати говоря, высказанный Рэбе Рашаба, насчет того, что настоящий хосет, он должен быть виден во всем, то есть когда он ест, когда он спит, вне зависимости от того, чем он занимается изучением хасидизма, когда понятно, что он хосит, там, он сидит на фарбренген, когда понятно, что он хосит, или когда он, скажем, спит, когда, ну, не знаю, хасидскую форму одежды он с себя снял, надел пижамку, и, в общем, так его от обычного еврея вроде не отличить, так вот надо, чтобы было отличимо, что на нем надето вот это ермо. Так вот, особого качества ермо. Так вот, это ермо, оно не дает ему простаивать, не дает ему бездельничать. И не дает ему бездельничать вот даже ночью. Кием лавит, авидос и томит, а заставляет его нести свою службу постоянно. Вагамши губеуэл шейный хофиц бе эмис базе. Несмотря на то, что это происходит все, ну, в конечном итоге, это все как бы из-под палки. Другое дело, что эту палку он сам себе придумал. Надо признать. Так вот, несмотря на то, что это все из-под ерма, из-под палки, из-под ерма, шейных, что на самом деле он этого не хочет всего. Ах, шеи маху шамаим шео шеолов махрихей лазе. Вот только ермо Царства Небес, которое на нем надето, оно его заставляет этим заниматься. Шеевши ли избавив нахер хасу шолом, создавая в нем вот это вот положение, иначе быть просто не может. То есть, вот ермо на мне, все, я иначе не могу поступать. Другой образ жизни вообще, в принципе, не для меня. Вегам белайла ло енуах бешейно, и даже ночью вот он не может забыться сном. Айнулы надат мишейносы, то есть, от него отшатывается сон. Но до душна самелах из могилы Сестер, да, отшатывался сон от короля. Власик батейра, сой бешилим ватишбех из бамира с дилем как гавна. Чем он занимается ночью? Чем он занимается ночью? Нормальные люди спят ночью, отдыхают. А вот этот вот каторжанин, он ночью занимается тем, что он учится, учит Тору, занимается Торой, или он занимается песнями и прославлениями в произнесении дилем и подобным этому. Вегамбе и сашейна и еоловка было сломалкуше маемше тия шейны кидебиои увешхива алпидин шило йовелидей михшель хасвешолем хулю. И также на самом деле И во сне на нем, вот то, что сейчас мы упомянули, да, во сне, в его сне очевидно, что на нем вот это вот иго Царства Небес. То есть он обременен ермом, то есть спит он таким образом, как то следует быть, и вот, ложится он таким образом, как предписывает Тора, чтобы с ним ничего не произошло в духовном смысле, никаких проблем, которые бывают во сне, не дай бог, и так далее. «Вегам лихакеса сасми бейса ницрах, генба нагеэла шмира бепуэльва азгирус хулу». И он следит за тем, чтобы проснуться вовремя, как касательно, как применительно к вот, предосторожностям, касающимся тех проблем, которые могут ночью возникнуть. Ну, и, как я понимаю, Рэбе имеет в виду сны, которые не годятся, никуда не годятся. Сны, которые обусловлены какими-то переживаниями, мечтаниями днем, истечение семени у мужчин, ну, такого рода вещи. «Ой, бихдейла, выдави досы хулу». И вот он, значит, он следит за своим сном, чтобы лишнего не проспать, чтобы вовремя встать, чтобы там... Помимо этого, в дополнение к этому, он принуждает себя, принуждает, здесь как плохое слово, давит на себя, короче говоря, ограничивает себя, койфе, от слова искафе, принуждение, да, принуждает самого себя, ограничивает самого себя во всех наслаждениях материальных, в койве шруахта авосей, и подавляет дух наслаждения, вожделения своего. Афаль пише земеоид негетивей лазей вдовар шигимших навши лазе. Несмотря на то, что это в крайней степени противоречит его природе. Оставить ту вещь, которая его к себе повлекла. Микол Моким, Миватлер, Рецойный, Ветивый, Балкорхей. Несмотря на это, он вот, ну, как бы занимается таким вот изнасилованием самого себя. Медерх Кфия в их реах, то есть он себя, он подавляет свои импульсы, которые сулят ему наслаждение, различные вожделения материального толка, которые сулят ему наслаждение, ну, обычные природные наслаждения. И вот он себе, он подавляет их в себе и обязывает себя шилойла асот бешум эйфен, чтобы не делать так ни в коем случае. Маши гу негит роцанавай, то есть не делать ничего, что было бы в какой-то мере хотя бы против воли Всевышнего. Дальше начинают скобки. «Вэцэ макфия эйно квейдо лой колках». И Рэба в скобках оговаривает существенный момент, хотя все равно необходимо помнить, что это скобки. Поэтому, как, в общем, если мы будем повторять, то можем без этой скобки обойтись. На самом деле сам факт подавления, он для него не так уж тяжел, говорит Рэбе. «Киакабола соэл месаеал лей», потому что он уже надел на себя это ярмо. И коли он надел на себя ярмо, то он себя, ну, то ярмо как узда, да, он себя уже обуздал, он уже, ну, вот, принял на себя определенные рамки, то есть если перед ним были открыты все просторы и все возможные наслаждения, и он себя ни в чем вообще не ограничивал бы, и вдруг ему надо было бы от всего отказаться, то, естественно, процесс такого подавления себя, он был бы очень сложен. В данном случае Рэбе говорит, ну, поскольку он принял на себя ярмо, то это ему помогает. Кимицады Кабулосу Махушимаем Шиолу, потому что сам факт того, что он принял на себя уже иго Царства Небес. Арею Ерейли Навши Лас из Хасвишолы Машиву Негит Хулю, он, исходя из этого базового принятия иго Царства Небес, он боится сделать что-то, противоречащее воле Всевышнего. И тогда, если у него возникает импульс, то вот этот вот страх базовый, он ему помогает. У Вифрадши Каболоса Авейдес Авдуслиха Губе Офин Казеши Эйни Магусла Ацмейклол, а в особенности, если учесть что принятие им этого рабства, оно не представляет собой какую-то отдельную от него суть. Миме, то есть, ну, в смысле, если я правильно понимаю, что Рэбе здесь имеет в виду, то, что мы несколько раз оговаривали по ходу рассуждений, что вот это бытие рабом, существование как раба, это и есть все существование данного гражданина, после того, как он принял на себя иго Царства Небес, то понятно, мимейла бы накилла ливат лицерцойн, они хэсас михуду. Естественно, ему тогда становится существенно легче каким, отменить свою собственную волю, как в Мишне, помните, говорится, батыл рацойнхо, отмени свою собственную волю и прими волю Всевышнего. Так вот, у него, поскольку факт принятия им ярма, он стал одновременно фактом, ну, в определенном смысле, отказа им от, свои, от своего собственного существования, как существования свободного человека. По этой причине ему, ну, как отменить свою волю становится легче. Почему? Потому что у него, его не очень много. Его, в его существовании не очень много. То есть, те импульсы, которые подают ему тело и животная душа, ему легче с ними бороться. По-моему, мы встречали подобную тему в Кове с Майморем, и даже неоднократно, где как раз вот и речь шла о том, что чем больше ощущение человеком самого себя, ну, на самом деле, это базовая идея в хасидизме, и помимо того, что она базовая и подробно обсуждается, анализируется, помимо этого, по-моему, она, ну, вот в нашем чувственном опыте у любого человека, который, в принципе, о подобных вещах задумывался, она, ну, как в обороте, там, в ротации. То есть, каждый человек, который, в принципе, размышлял о том, хотя бы размышлял, хотя бы теоретизировал, а тем более какие-то практические шаги предпринимал в области божественного служения, то есть, он так думал, а вот здесь Всевышнему хотелось бы от меня вот чего. А мне хочется другого, или Всевышний, вот мне так хочется чего-то, а Всевышний мне это запрещает, мне придется отказаться от этого, там, отказаться или не отказаться. Так вот, по-моему, это ясно любому человеку, чем больше мы ощущаем самого себя, самих себя, тем в большей степени нам, тем тяжелее нам отказаться от каких-то наших побуждений, желаний, мечтаний и так далее. То есть, если человек полностью растворен, если он убрал себя, то тогда, там, если возникают вдруг какие-то флуктуации там, значит, в его вожделенческой жизни, он же не стал ангелом, он все равно остался человеком с материальным телом, который из плоти и крови, и, там, хочет и сюда, и туда, и ему надо там и поесть, и погулять, и там, то он с ними справляется достаточно легко, потому что для него этот отказ не является такой вот концом всего, этот же «я хочу», потому что «я» там очень маленькая, там маленькая буква «я». А если у человека большое «я», у него эго вот чрезвычайно развито, то есть он пуп земли, то понятно, что любое его желание, отказ от него становится какой-то невыносимой жертвой. Ну, и если он идет на такую жертву, то это уж там, заслуживает большой награды, очевидно. Вот. Тот человек, о котором мы говорим, а мы говорим, кстати говоря, надо, наверное, отметить отдельно, потому что это очень существенно. Мы рассуждаем все-таки о человеке непростом. Когда мы говорим и о сыне, и о рабе первого типа, рабе второго типа, при всех различиях между ними, мы говорим не просто о человеке. Мы говорим вот эти все описания, сын, раб, там, вне зависимости от номера, это описание человека, который поднялся на крайне высокую ступень служения. Ну, по дороге мы говорили что-то об этом, что это, может быть, такой уровень служения, ну, вообще там, недостижимая мечта для большинства из нас. То есть, это люди, которые поднялись на очень высокий уровень служения. Вот мы обозвали этого первого раба тупым, ну и, в общем, он по отношению ко второму рабу, по всей видимости, а тем более к сыну, он, очевидно, таким и является. Но на самом деле тупым, ну, в кавычках в каких-то, потому что он, на самом деле, с точки зрения реализованности своей, как человеческого существа, он даст там немыслимую фору, ну, там, мне, там, я думаю, что, в общем, большому количеству людей, потому что он вот стал этим рабом. Хорошо, в этом есть какие-то, можем говорить, вот здесь такой недостаток, здесь такой недостаток, но это очень высокий уровень, когда он надел на себя такие ярмо, и его несет по жизни, вот, мучаясь и плача, но, в общем, несет его по жизни достойно. И вот этот факт того, что он на себя принял ярмо, то есть его базовая позиция. Что значит, он принял на себя ярмо, кстати? Ну, то есть, ну, мы, на самом деле, все, в общем-то, наверное, понятно, но на всякий случай. Это значит, что он принял на себя, вот, его базовая исходная позиция, которая воспринимается им как априорная, как данность, как совершенно неизменимая позиция, которую невозможно пересмотреть, это то, что он абсолютно подчинен Всевышнему. Он принял, он отказался от своей свободы, в кавычках, и сказал: «Я буду рабом, я принял на себя рабство». Помните, несколько занятий назад, там, когда мы эту метафору только начинали и обыгрывать, мы сказали, что это вот раб, который пришел в Бейт Дин и говорит: «Я больше вот так жить не могу, я не могу себя обеспечить, у меня даже идей никаких нет, как мне вообще найти деньги на проживание. Я продаюсь в рабство, вот скажите мне, кому нужен тот раб, я им продамся». То есть вот с того момента, как он себя провозглашает рабом, с этого момента вот его существование изменяется принципиально. Здесь все это не так, то есть вот не так выглядит, ну, в общем, тут есть о чем поговорить в плане различий. Скажем, я знаю людей, которые наверняка здесь с большим ехидством сказали бы: «О, Боже, какая инфантильность! Вот он не знает, вот этот раб, который просто не справляется с жизнью, как мы, свободные люди, и он себя подчиняет Всевышнему. Это же инфантильность». Ну и, наверное, действительно, да, когда речь идет о материальном примере с этим рабом, то есть когда раб, действительно, ну вот человек, он из него, на самом деле, тоже не вижу здесь большой инфантильности. Ну, бывает так, вот так бывает. Вот трудно, наверное, поверить какому-нибудь крайне успешному в жизни человеку. Успех тоже, в общем, надо подумать, настолько ли он связан с нашими собственными силами и там, талантами, и способностями, и там, упорством, и вот, невероятной пробивной способностью. Может быть, этот успех связан с чем-то другим. Но вот бывает так, что человеку действительно не справится с жизнью. Вот он выбился из сил, у него кончился резерв какой-то сил. И все, он говорит: «Все, я больше так не могу. Я не могу сам вот выпутаться из того ужаса, в котором я очутился. Поэтому все, я готов быть рабом человеку, который вот сможет мне дать передышку, сможет мне дать возможность жить, да, рабской жизнью, но вот я смогу как-то обеспечить себя и родных, и, в общем, ну вот, чтобы он мне будет говорить, что мне делать, но зато я буду обеспечен». Даже с точки зрения материальной, мне это не кажется инфантильностью. Ну да, здесь можно сказать, там, да, вот он не справился, да, он этот, как он называется, лузер. Это лузер такой, вот он все прокакал и не может сам справиться со своей жизнью, не может сам вот с собой разобраться. А, ну, на духовном уровне, это даже на материальном уровне сомнительно, на духовном уровне здесь мы речь не ведем о духовном лузере, который не может справиться с жизнью и, значит, вот отдается в рабство, только бы не думать, ничем не заниматься. Он очень много думает, этот человек, очень много чем занимается. На самом деле обладает высокими способностями. Ну, у него духовный склад такой, что он для него вот такой путь, он, ну, наверное, единственно возможный. Поскольку, как мы сказали, он тупой. Тупой он не в том смысле, что он дурак скромешный, а в том смысле, что у него, каждый из нас обладает своими ограничениями, в ограниченной способности в чем-то. Вот он, значит, обладает такими ограничениями. И это не, абсолютно не означает, что его душа зря спустилась в мир, не дай бог. Напротив того, она спустилась сюда, чтобы он стал здесь рабом. И он таки стал здесь рабом. И он себя реализовал. Вот примерно так. Вегам, последнее слово на странице Шингитбейс. Вегам ештадл лигатиш, это мы перешли на после скобок, развивая вот эту идею, что он там подавляет в себе различные чуждые вожделения, все, что противоречит воле Всевышнего, он в себе старается подавить. И также он старается лигатиш коях гора шебелибей ослабить силу зла в сердце его, альедейшем егея и сасмой бемойхой, влибой, бетфило. Какие средства у него для этого есть? Собственно, сердце у нас такой слабоуправляемый орган, надо сказать. Как может подтвердить любой, кто пытался с ним чего-то сделать, с этим сердцем. Так вот, ну, он пытается изнурять себя на уровне разума и сердца в молитве. Молитва – это вот наше средство себя немножечко куда-то подвинуть в какую-то сторону. По существу, вот это вот, наверное, известно, да, что есть вот особую ценность выделяли рабеям во всех поколениях тех хасидов, которые называются овдим. Овдим – это значит работники, от слова «лавод» – «работать», «работники». Кстати говоря, однокоренное слово со словом «эвид», то есть «раб», имеет прямое отношение к нашей теме, в противовес тем, которые называются «маскилем». Ну, во всех поколениях, среди, на самом деле, не только среди хасидов, естественно, просто это термины, которые мы сейчас разбираем именно в хасидском контексте и применительно к хасидскому служению, о котором мы ведем речь. Да, хотя это, на самом деле, не принципиально в данном случае. Можно говорить о служении вообще. А в любых поколениях среди евреев, которые служили Всевышнему, были те, которые были склонны больше к теоретизированию и больше к практике. Мы неоднократно говорили с вами о такой вот паре Йоишев Оэль, сидящий в шатре. Это вот такой термин еще из самых древних времен. Да? Йоишев Оэль, сидящий в шатре, и Баал Эйсек. Баалей Эйсек, если уж мы во множественном числе стали говорить. И те, которые занимаются всяким ремеслом, бизнесом, там, делами материальными и так далее. Вот это люди, понятно, опять же, тут такие сферические кони в вакууме, но да, действительно, ну, в жизни каждого человека, как-то жизнь каждого человека складывается, что у него в практике его жизни есть приоритет либо в поле для еврея, я имею в виду, либо и для еврея, который служит Всевышнему, у него есть, либо он занимается в основном Торой, в основном, скажем, учебой, там, да, в основном святыми делами, скажем, в основном святым служением, то есть вот он там, не знаю, работает в Ешиве, или там, выполняет раввинскую работу. Да? Он постоянно, просто по долгу службы, он все время внутри этого. Он занимается именно вот большее время Торой. А есть люди, которые занимаются большее время какими-то будними делами. Ну, вот так у них в жизни сложилось. И это разные типы служения. Вот точно так же и здесь еще одна пара. Маскилем и ойвадим. То есть, есть люди, которые в служении тяготеют больше к теоретизированию, то есть, к учебе, там вот во всех ее проявлениях, к пониманию. У них там хорошие головы, предположим, и вот они этим занимаются в основном. А другие ойвадим, которые работники, они занимаются практикой служения. А что такое практика служения? Так вот, практика служения, ну, то есть это пшат данного понятия, это молитва. То есть основное служение, это основное мероприятие, в ходе которого вообще в человеке что-то меняется, да? То есть то средство, которым он себя изменяет, и вот как-то работает над собой. Да, вот мы говорим, там, работа с животной душой, работа с материальным телом. Вот когда это происходит? Это происходит в молитве. За счет того, что человек, вот те мысли, скажем, то понимание, которое он почерпнул, будучи немножко маскелем все-таки, будучи в изучении, он почерпнул, он их запускает в работу, как бы, запускает в работу. А работа – это молитва. Так вот, значит, что он пытается сделать, такой вот раб, которого мы обсуждаем, он пытается усмирить, утишить, интересно, утишить, там, лихатиш, лихатиш, на самом деле, ослабить, ослабить силу зла в сердце его за счет того, что он над собой работает. То есть, он изнурительно старается над самим собой выделать себя, как кожу, да? Помните сравнение с выделкой кожи? На уровне своего мозга, сердца, то есть вот и в интеллектуальной области, и в эмоциональной области, в молитве «Леватль кол росензар», то есть устранить из себя в молитве. Это вполне возможно, и, как объясняют наши учителя, возможно для любого. Это вот в буднях, в глубине будней, вот это в смерче будней, скажем, там это не для любого, в общем, возможно, там захлестывает. А в молитве там вот появляется такая поддержка свыше, которая позволяет любому человеку, ну, если у него там есть, понятно, всякие индивидуальные проблемы, можно их обсуждать, но любой человек в итоге может прийти, пройдя определенный путь, следуя определенным рекомендациям, он может прийти к определенному поднятию, определенному изменению в себе в обязательном порядке. В ходе молитвы, и устранить всякую чуждую волю, хотя бы на время молитвы. Он после молитвы может выйти, наверное, вспоминаются там Майморим, Исковиц Майморим, Майморим предыдущего рыба, в частности, их довольно много было, где обсуждалось то, что вот, да, и в самых Вов это было тоже, уже эта тема отдельно поднималась, что бывает такое, что вот после молитвы человек вышел на улицу и так и сам себе удивляется, а где же вот это вот, а где же все вот это, появившееся во время молитвы? Он же во время молитвы ощущал, действительно, он сам помнит, он еще помнит. Он еще даже помнит. Он ощущал любовь ко Всевышнему, страх перед Всевышним. У него все внутри там горело, кипело, там, не знаю, что-то, какие-то вот такие живые были переживания, связанные с божественностью. Он буквально там какие-то вещи так осязаемо видел, уже успел ухватить за хвост, а и вышел на улицу, и а был ли мальчик? То есть, ну, и вообще что-то было, разве? Ну, вот такое может быть. Но, тем не менее, во время молитвы он может себя изменить. И то, что после молитвы он, обратно погрузившись в материальность мира, он утрачивает вот этого следа от молитвы, который должен был бы остаться с его точки зрения, его нет, это не означает, что вообще ничего не изменилось. Что-то немножечко изменилось там, ну вот, сообразно его природе. К сожалению, у него, очевидно, такая там, или у меня, или у вас, такая природа, что не получается это удержать очень надолго и очень серьезных изменений добиться. Ну, на самом деле, в общем, серьезных изменений добиться. Это примерно как, знаете, примерно как человек пришел на спортивную тренировку и там в какой-то, значит, физкультурный зал и тягал там железо в течение там полутора часов. И такой, значит, вышел такой, ему кажется, что он такой весь такой в два раза больше, наверное, чем он пришел в этот зал. Ну, вышел на улицу, там прошел квартал, чувствует, все, значит, все болит, домой пришел и смотрит в зеркале тот же самый человек абсолютно, не то что в два раза, а вообще ни на миллиметр, ни больше, просто точно такой же. И вот таким же он станет завтра и послезавтра, и пойдет опять в этот физкультурный зал, и опять он будет казаться, что он больше. Ну, то есть, вот, что, собственно, чего мы хотим? Ментальных изменений? Такого не бывает. Ну вот, так вот он пытается, по крайней мере, он пытается хотя бы как-то сделать послабее силу зла, которая в его сердце присутствует, ну, по его рождению, потому что каждый еврей наделен дурным началом, ецер ора, И этот Ецер, он тем больше, чем больше масштаб человека, поэтому у нас каждый наделен противником, достойным его. Ну и, с другой стороны, каждый достоин своего противника. Так вот, благодаря деятельности во время молитвы, на интеллектуальном уровне, на эмоциональном уровне, он пытается устранить всякую постороннюю волю. Короткие скобки. Надо сказать, что это происходит не за счет пробуждения любви и страха в буквальном смысле. А через размышления о различных божественных идеях, которые должны бы и привести его к страху перед Всевышним, если я правильно понимаю эти скобки. «Вегам лойби избойнунус амити мемегасехал худу». И также избойнунус – это тоже не настоящий избойнунус. Зачем здесь Рэбе эти скобки привел и в чем их смысл? Если я правильно понимаю, в том, что мы сказали выше, что он тупой. И как он будет думать-то? Как он будет размышлять, и кроме того, он тупой еще и эмоционально, а как он будет переживать, откуда у него возьмутся любовь и страх. Мы же выше его определили, вот этого уплощенного такого раба номер один, как человека, который и не соображает ни черта, и не чувствует практически ничего. Ну вот Рэбе оговаривает в скобочках, что это на самом деле вот эта вот борьба, она ведется не настоящими любовью и страхом, а только лишь вот какими-то такими, ну, кто-то о ней читал, тот, наверное, понимает, о чем идет речь, вот такими вот подобиями любви и страха, который порождается из размышления не в форме живой эмоции, а в форме того, что, как бы, ну, вот раз так, то надо бы бояться Бога, что-то в этом духе. И размышление его тоже не настоящее размышление, потому что ему нечем думать. Он, ну, что он может там размышлять? На самом деле, он действительно так уж прямо глубоко вдаваться в вопросы, которые нуждаются в размышлении для того, чтобы породить любовь и страх. И вот он не очень способен в это вдаваться. Я правильно понимаю, скобка нужна для того, чтобы снять этот вопрос. Там, откуда же у него разум и эмоции? Ну, так вот, это такие вот. Это его какие-то попытки достаточно... Ну, то есть, где попытки породить размышлением любовь и страх, которые изменят его, где ни размышления, ни любовь и страх, они, в общем, не вполне настоящие, если говорить относительно других категорий людей, скажем, там, сына и раба номер два. Надо, кстати говоря, отметить, что... Ну, сейчас мне вспоминается только высказывание нашего Рэбе по этому поводу, что при этом для данного человека, если он делает свой максимум, для него вот эта работа, она совершенно истинная работа. То есть это только по отношению, когда мы вначале говорили о сыне, потом о рабах, и уже поговорили о втором рабе второго типа, который все понимает, такой возвышенный раб. По отношению к ним... Да, это, наверное, то есть, если бы у них было такое размышление, то мы бы им поставили крепкую двойку. А по отношению к этому человеку, это совершенно, в общем, это истинные эмоции, истинные размышления. То есть, мы тут не пытаемся его, значит, заругать насмерть и как-то обесценить его попытки. Это то, что он может. Это тот максимум, который он может. Скобка закончилась. Велаце рух та вусей, авбе... Авбе мутар де урайса, скорее всего. И отврати, сдержать дух своего вожделения также в том, что разрешено... с точки зрения письменной Торы, Мицатуэл Махус Шамаевши Кибелолов, с точки зрения того иго Царства Небес, которое на него возложено. Это вот отдельная большая тема. Сейчас мы в нее вдаваться не будем, нам уже тут закругляться пора, по большому счету. Это тема о том, что на самом деле в мире не существует никакого разрешенного. Помните известное высказывание Алтер-Ребе, то, что нельзя, нельзя, а то, что можно, не нужно. В мире не существует стороны, есть сторона святости и сторона, противопоставленная святости. Зачастую люди думают, что есть какая-то промежуточная ступень, и даже указывают на такую, в качестве такой ступени, на клипос Нойга, на вот эту светящуюся клипу, о которой мы много говорим, и там говорят, что это вот именно и есть поле нашей основной работы, основной деятельности, это та клипа, которую мы можем взять и перетащить в сторону святости. На самом деле, даже название клипос Нойги свидетельствует о том, что она относится к стороне противоположной святости. То есть между стороной святости и стороной противоположной святости нет никакого зазора. Это либо одна сторона, либо другая, как вот такая абсолютно идеальная, идеально двухмерная модель. С одной стороны сторона святости, с другой стороны сторона противопоставленной святости. С одной стороны светлая сторона, с другой стороны сторона тьмы. И единственное, что в этой стороне тьмы там есть разные градации, есть моменты, которые в штатной ситуации мы не можем никуда сдвинуть, поэтому мы можем от них только отстраниться. А есть моменты, вот, которые поддаются нашей, как мы выражаемся, переборке, которые поддаются нашей работе, и по этой причине мы в определенном смысле даже обязаны заныривать туда, вот, на сторону тьмы, и оттуда пытаться вытащить и перетащить на сторону света, перетащить какие-то моменты существования мира, которые относятся к клипос Нойга. Но при этом клипос Нойга – это тоже сторона тьмы. И поэтому, когда мы говорим о заповеданном, запрещенном и разделяющих их, разделяющем их разрешенном, то мы по существу говорим на самом деле о заповеданном и запрещенном. Просто среди запрещенного, то есть со стороны клипы, со стороны противопоставленной святости, есть разные зоны. Есть запрещенное, в принципе, вообще всегда, ни под каким предлогом мы туда приближаться не имеем права. Мы должны оттуда быстро, как можно сильнее отдалиться от этого, там, даже не смотреть в ту сторону, потому что мы с этим ничего не можем сделать. А есть то запрещенное, которое нам разрешено для работы. Я понимаю, что сочетание безумное и, наверное, противоречит каким-то шаблонам там, восприятия многих из слушателей, если их вообще есть многих. Но, тем не менее, это то, что на самом деле нам запрещено вне служения и разрешено только в том случае, если мы с этим что-то можем сделать. Получается, что если мы с вами... Это один из таких, одна из очень базовых идей, которые хасидизм артикулируется крайне ясно. Если мы с вами ничего не можем сделать с каким-то предметом, хоть он и разрешен, ну, не запрещено Торой там, взять вот сейчас, вот взять, лечь и поспать часок, или не запрещено Торой взять вот этот кусок торта, там, его съесть, или не запрещено Торой там... подойти вот к этому человеку и с ним сейчас поболтать. Так вот, если мы, то, что это не запрещено Торой, то есть не относится к области запрещенного-запрещенного, того, к чему вообще нельзя подходить, там вот мы, там, убить запрещается категорически, вот нельзя вот этого человека убить, подойти, поговорить, вроде Тора разрешает, а убивать не разрешает. Там торт съесть можно, а вот рядом лежит вот этот кусок колбасы из некошерного магазина. Его съесть нельзя, это запрещается есть. Так вот, то, что это не относится к области запрещенного-запрещенного, это не означает, что это добро. Это зло, если мы к нему обращаемся с позиции собственного вожделения. Если единственным мотивом, почему мы хотим съесть этот торт, является... любовь к нему как к объекту, выделение его как автономного куска, значит, вкусного для нашей животной души, тогда мы обращаемся к нему как к злу, и он для нас становится запрещен. Если же мы с правильным намерением планируем съесть, ну, пускай тот же кусок пищи, скажем, с правильным намерением, в смысле осознавая, что мы хотим получить прок для своего служения от данного употребления пищи, то тогда мы можем это, тот же самый кусок торта перетащить в сторону служения, как реализовать служение, перетащить на сторону святости. Тогда он будет действительно не запрещенным, но тогда он будет не то чтобы разрешенным на самом деле, если уж так продолжать эту игру в понятие, да, он перетащится на сторону заповеда, то есть он станет куском, его энергия, она поднимется, присоединится к источнику, его материальность реализуется в нашем теле в позитивном плане, наделив нас способностями, там, силами, которых у нас не было до этого, там, в изучении Торы и в выполнении заповедей, станет святой. Вот этот вот кусок торта у нас светится, станет святым. Он перестанет быть разрешенным, он станет заповеданным в определенном смысле. Ну, понятно, что здесь есть к чему придраться в плане формулировок. Ну, вот примерно. Так вот, этот самый раб один, продолжает Рэбе, он не только... Ну, естественно, отвращается от всего, то есть он не сидит без дела, его это, значит, ярмо, оно его все время вовлекает в какие-то новые решения, новых и новых задач в пользу господина, в служении господина. Он не только не сидит без дела, он, значит, отвращается от любых вещей, которые могут противоречить воле господина. Он пытается работать над собой, вот насколько он может, скобочки предыдущие, пытается работать над собой, изменить свое сердце, уменьшить зло в своем сердце, сделать его, ослабить зло в своем сердце, то есть вот это вот зло из себя вытравить. Более того, он стоит против духа своего вожделения также в области разрешенного. Я вот сомневаюсь, единственное, что я засомневался, что, может, я неправильно, я так распился красиво. Может быть, я неправильно расшифровал вот это сокращение. Я, например, расшифровал как «бемутер дуэрайса», то есть в разрешенном из письменной Торы. На самом деле, что-то я такое сокращение, ну, вот только как здесь мог встречать, так не припомнишь. Ну, хорошо, примем это как рабочую версию, скажем. Так вот, Шекибы Лолов, значит, с точки зрения ярма Царства Небес, которую он принял на себя, чтобы оно его, значит, удержало от всякого зла, бепоэль мамаш, от всякого практического совершения зла, по крайней мере, в смысле, от всякого, по крайней мере, практического. То есть в нем есть зло, в каждом из нас есть зло в какой-то степени. Вот это зло он пытается ослабить, но тут у него свобода выбора не очень велика. Тем более, что, как мы сказали, у него и с разумом, с эмоциями есть проблемы определенные, как он будет бороться со своим злом, на самом деле. Он ограничен в своих возможностях. А вот с точки зрения принятия решений, скажем, это я не буду есть, там, или это я не буду делать, или это я не буду даже думать, у него есть, вот начиная со второй мысли, как мы знаем в рассуждениях о Бейнуне, начиная со второй мысли, у него есть свобода выбора уже реальная, у любого человека, у него тоже это не связано с количеством, с интеллектуальным, там, какими-то с интеллектуальными достижениями, эмоциональными способностями, возможностями. Ну вот он пытается оградить, вот ему это ярмо, оно его, ему помогает, по крайней мере, воздержаться от практики зла, от того, чтобы вот в деле, может быть, даже в деле мысленном, но вот на уровне мысли, речи и действий, на уровне одеяния души, чтобы он зло не совершал. У махрихи ла авойда эйлейкиз бывасетею бетфило ветойра у митсвейс ветсдока хулу. Обязывает его к служению божественному в области позитивного действия, в молитве, Торе, заповедях, цдоке, так далее. Авше тихбе толова авейда, несмотря на то, что это, вот это, вся эта всячина, вот это вот все, что мы описали, это очень для него тяжело. Айну клолус авейда, то есть совокупность работы для него очень тяжела. Ватикцер рухай беомлей, и вот та же самая, тот же самый оборот, который выше нам встретился уже, что у него он запыхавшись, он все время запыхавшись, у него как короток дух его, от изнурения. То есть, ну вот он все время находится в состоянии такого истощения как бы сил. Килои эмоции нахас руах вейник бавидос. А почему он находится в состоянии истощения сил, вот такой вот замученности, затравленности? Потому что у него нет, возвращаясь к тем рассуждениям, которые вы выше вели относительно объема работы и переживания этого объема работы, потому что у него нет удовольствия от работы, потому что у него нет наслаждения от служения, мяхарша, колбик, фиеви, хреах, потому что он постоянно находится в ситуации вот подавления, то есть он подавляет свою природу. Все это служение, оно для него проходит через подавление, через обязаловку и хреях. «Ве ойме томит бе витуля роцену ве кивуц бли шум из паштус худу». Он постоянно находится вот в таком, в состоянии, в ощущении того, что он себе что-то не додал, да? Он все время, вот я хотел вот этого, он понимает, что я хочу-то сам-то вот куда идти там, или бежать, или там, что, вот чего я хочу, и мне опять пришлось отказаться от этого. То есть, ну, в состоянии, ой, это называется фрустрация, проще говоря, находится в состоянии фрустрации постоянной. А быки все время, как будто он зажат, без всякого распространения. То есть, вот у него, ну, вот он скован этими рамками служения, скажем. «Вейны мойца шум майланы ацмей», и он не находит для себя в этом служении, то есть, на самом деле, не позавидуешь такому человеку, естественно. Такой, описали мы ситуацию довольно страшную. Вот так вот, жизненно страшную. Шары Эйнбой, что он не находит для себя никакого достоинства, никакого ничего хорошего он не находит для себя в этой сложившейся ситуации. Шары Эйнбой, Эйзе, Илы, Мимейзе, Гилы, Оэр, потому что он не видит никаких, мы же сказали, что ему никакие раскрытия божественности ему не даются. Он не видит никакого достоинства, вот раскрытия света. Кима, Сия, Бипуэль. То есть, вот все его, вся его деятельность – это именно вот такая вот голая практика. То есть, бывает же одухотворенное действие, а он не наделен вот этим одухотворенным действием, потому что его дух не вовлекается в это. Он-то хочет другого, он же из-под ярма, как мы сказали, все это делает. Так вот, остается от его действия только вот это вот мертвое действенная составляющая. Вегамзе убехрях канал. И также это происходит именно вот порядком обязаловки, как мы сказали.